почти никак не зависят от правительства, будь оно 100 раз демократическое или недемократическое. Но российский избиратель, недовольный послесоветской жизнью, глубоко уверен, что реформы, которые он называет гайдаровскими или ельцинскими, прошлись по России косой. Он это услышал от Зюганова, но так давно, что сегодня считает собственной мыслью, как вот автор, подписавшийся скептиком. «Кто считал, — пишет он, — сколько сотен тысяч, возможно, даже вероятно, миллионов жителей России ушли из жизни благодаря реформаторам и так называемым их реформам, благодаря крупному олигархическому капиталу и так называемым олигархам?» Пишет слушатель из Донецка, тоже типичное избирательское письмо. «Я жил в промышленном провинциальном городе. Всего было вдоволь, и жили мы как нормальные люди. Производство работало. Люди строили дома, покупали автомобили, мотоциклы, обустраивались мебелью, учили детей в вузах, короче, жили. Но тут в 91-м пришли помаранчи, то есть оранжевые, и наступил голодомор 91-го-9-го. В городе 20% работающих предприятий. Безработица принесла нищету и безысходность. Разрушенные дома, закрытые школы, магазины. Из 3 троллейбусных линий все закрыты. А про спорт еще не сказал. На каждом предприятии были спортивные команды, выделялись деньги на массовый спорт. А теперь что? Голая задница и голодомор». Автора этого письма спрашивает другой слушатель. «Долго думали, прежде чем это написать, какие помаранчи в 91-м? У власти остались все те же коммуняки, которые были до 91-го года. А развалилось все потому, что стране вдруг оказались ненужные наши танки, ракеты, наши убогие изделия ВПК, а с ними не стали нужны стране уголь и металл, который в вашем провинциальном восточно-украинском городе производили». Этот слушатель думает своей головой и что-то знает, что-то читает, как говорится, интересуется. А предыдущий ничего знать не хочет, он только страдает, злится и повторяет глупости, которые слышит от коммунистов. «Всего было, — пишет, — вдоволь». Не боится, что его высмеют люди, жившие в том же городе в то же время и прекрасно помнящие, как стояли в очередях за туалетной бумагой и, легче сказать, зачем не стояли. Почему он не боится, что его высмеют его соседи, приятели? Потому что в момент, когда он рассказывает свою сказку, сам ей верит. И не поверит ни мне, ни статистике, ни кому бы то ни было, что в этом году Украина собрала почти 500 миллионов тонн зерна. Она на его глазах собрала почти 50 миллионов тонн зерна, огромный вал. Это к запасам, которых хватит на годы. Без хлеба в стране никто не сидит. А он твердит свое. Голодомор, голодомор. Вот еще крошечное письмишко перевожу с украинского. «Не нужно говорить, что в селе пьют от безысходности. Пьют, потому что это самый легкий выход. Нормальные люди даже в селах находят возможность заработать. Обрабатывают поле, теплицы, сады. В селе моих родственников датский фермер создал хозяйство, дал работу людям и нормальную зарплату. Но через полгода вынужден был закрыть бизнес. Крали, пьянствовали, не работали. Всех разогнал и все удивлялся. Почему говорят, что нет работы? Кто виноват?» Автор этого письма, должен я сказать, в нескольких строках обозначил явление исторического масштаба. «Сталкиваюсь с ним каждый день. Люди, особенно молодые, не хотят тяжело работать и мало получать. Предпочитают ничего не делать и ничего не получать. Пропивать и проедать пенсии стариков. Тому, кто скажет, что же ты ничего не делаешь, когда вокруг тебя вон сколько прекрасной земли, у тебя есть руки-ноги, ты здоров как бык, бери топор, лопату, грабли, тяпку, вилы, косу и вкалывай, как вкалывали твои деды-прадеды. Он может взять и топор, но только за тем, чтобы опустить его на твою голову. Может взять и вилы, чтобы проткнуть тебя ими. Так что лучше молчи, потому что это орудие, а это труд вчерашнего дня. А какие орудия и какой труд сегодняшнего дня, он хорошо знает. И поэтому лучше помрет с голоду, впрочем, никто, повторяю, не помирает, или сопьется, чем станет трудиться в поте лица, согласно Писанию. Беда, однако, в том, что и по-современному во всеоружии современных машин и орудий очень многие не хотят трудиться. Выхода я не вижу. Не видит выхода и наука. Положение, кажется, и впрямь безвыходное. Значит, говорю я, в таких случаях выход найдет жизнь. Какой выход, увидят те, кому придется увидеть. Пишет Владимир с Урала. Егору Гайдару позволили закрыть амбразуру, но работать не дали. В 90-е годы я всегда говорил, что Ельцин не дожимает. Вот все правильно делает, в правильном направлении рубит, но не дожимает. Люстрацию надо было проводить коммунистической идеологии, именно как идею кастрировать. Нет, не дожал. Возможно, энергии не хватало, настоящих друзей было мало, может быть. В результате саботаж на местах, реванш чиновников коммунистической системы. Теперь Ельцин, Гайдар – виновники всех прошлых, настоящих и будущих бед России. Осенью, во время уборочной, вновь назначенный глава поселка отключил без предупреждений мое хозяйство от ЛЭП. У меня ангар для хранения зерна, оборудование для сушки, подработки и комбайн «Вектор», за который я ежегодно выплачиваю более 250 тысяч. Отключил без предупреждений и законных оснований. Простоял комбайн, оборудование, сорванные обязательства по уборке зерна. Я в районную администрацию, не решают. Я в прокуратуру, 2 месяца тишина. Написал на сайт президенту, скоро 4 месяца тишины. Как тут не вспомнишь Ходорковского? Профессионализм, чувство собственного достоинства, свобода и закон – эти ценности не могут существовать отдельно друг от друга. Вот тебе и национальный проект с модернизацией его. За державу обидно. Фермер с 90-го года. Я вот думаю, друзья, где первопричина? В аппарате президента, где 4 месяца маринуют жалобу фермера, жалобу принципиального, государственного значения, ведь речь идет об отношении к частной собственности, к основе основ. Или в прокуратуре, где, если это обычная российская прокуратура, пьянство, взяточничество и дым коромыслом. Или в районной администрации, где, если это тоже обычная райадминистрация, взяточничество, а значит и пьянство, чуть меньше, чем в прокуратуре, но дело не больше. Нет, корень в главе поселка, в председателе сельсовета, как когда-то называлась эта первая снизу номенклатурная должность. Если бы ему было просто плевать на закон, было бы еще полбеды. Но он, если я правильно понимаю суть дела, всеми фибрами своей босяцкой души ненавидит частника, частную собственность. Можно представить себе, хотя и трудно, что некая сила способна окоротить его. Но нет в природе силы, которая заставит его искренне уважать частную собственность, а без этого ничего путного не выйдет. Президент Медведев, министр Шойгу и другие государственные и общественные деятели поднимают Россию на борьбу с исказителями истории. Занятия в духе Сталина и Мао. Сталин и Мао слушают нас. Не зря пели отцы и деды. Этих очень идейных парней слушают нас. Обсуждается, как наказывать подлых исказителей, грязных фальсификаторов. Хотят, чтобы особо доставалось тем, кто смеет принижать военные победы Отечества. Слушатели интересуются, как далеко, вширь и вглубь распространится это начинание. Будут ли карать тех, например, кто вздумает рассказывать о гражданской войне в Испании и об участии в ней Советского Союза, не так, как написано в советских учебниках. На этот случай господин Балчайтис, постоянный слушатель «Свободы», просит меня напомнить публике некоторые факты и подробности. Читаю. 27 февраля 1936 года в Москве состоялось совещание, на котором присутствовали испанские коммунисты, руководство Коминтерна, специалисты гражданской войны. На совещании были намечены пути совершения в Испании государственного переворота. Составили план действий. Первое. Устранить буржуазного президента. Второе. Провести чистки офицерского состава в армии. Третье. Конфисковать банки, промышленность, землевладение. Четвертое. Ликвидировать монастыри и храмы. Пятое. Отделить Марокко и создать там отдельное советское государство. Шестое. Уничтожить мещанство и его печать. Седьмое. Деморализовать общество террором. Восьмое. Организовать отдельную Красную армию. Девятое. Революционным путем взять власть. Десятое. Португалию включить в общую Иберийскую республику. Вот что сделано через неполных 3 года. Около 20 тысяч церквей превращены в склады, казармы и клубы. Убито 17 епископов, около 6 тысяч священников, 2 тысячи монахов. Более 300 тысяч граждан Испании поставлены к стенке по политическим мотивам. Я читал из письма господина Балчаетиса. Думалось об Аль-Каиде. Господин Кудрявцев из Челябинска прислал на радио «Свобода» свое открытое письмо патриарху Кириллу. «Рискну обратить внимание вашего святейшества, — пишет он, — на духовное неприятие некоторыми прихожанами такого явления, как воздвижение часовен, помпезно именуемых храмами, зачинателями которых являются новые русские. Нагрешив и набедокурив в прошлом, такие приверженцы веры в стремлении полноценно приобщиться к христианству в будущем и получить некое отпущение былых грехов, пускают толику своих неправедных капиталов на строительство часовен и прочих культовых мест. Автор не уверен, нужны ли подобные заведения. Читаю дальше. Более 2 лет минуло с того дня, как митрополит Иов освятил первый камень храма на северо-западе Челябинска. Сегодня, как говорится, воз и ныне там. Хуже того, господин такой-то, являющийся ныне строителем федерального масштаба и занимающий высокий пост в Министерстве регионального развития РФ, винит в своем грехе мэрию Челябинска. Ларчик открывается просто. Объект был заложен им лишь для того, чтобы храмом закрепить за собой крупный кусок городской земли под застройку силами организации, принадлежащей тому же господину такому-то. Пусть покарает автора сих строк длань Господня, если найдется в дерзновенных словах его хоть капля неправды. В заключение автор желает патриарху Божьей помощи в обличении неблаговидных поступков и греховных стремлений слуг церковных и государевых, дословно. И присовокупляет следующее. Юрий Кудрявцев, раб Божий, 62 лет от роду, прозябающий в безверии ко власти, но в трудах праведных на нищенский пенсион за выслугу лет перед Отечеством. На тот случай, если Ларчик открывается все же не так просто, я опустил фамилию лица, подвергнутого бичеванию. Вам, господин Кудрявцев, зело удалось подражание слогу известных героев Лескова, Достоевского и других славных мастеров слова. Автор следующего письма сочинил его, как он говорит, с учетом ваших, Анатолий Иванович, упертых дем-убеждений перестроечного покроя. Он считает благом, дословно, уже хотя бы то, что сейчас власти России свободны от изначальной сахаровской заданности, нацеленности на евроатлантическую модель демократии. Путин и Медведев, продолжает он, краят и точают продукт не по готовым лекалам и колодкам, а по ситуации, по обстановке. «Все тут упирается в российское общество», — пишет он, — «в 90% простых россиян, которые не умеют и не хотят жить по закону и совести, а норовят по понятиям, очень похожим на понятия зоны. Куцая попытка при Ельцине устроить Россию по-западному, то есть по высшим мировым политическим стандартам, быстро и неизбежно вызвала к жизни путинизм. Россия несет в себе наследие Московского царства, империи и совка. Она с этим наследием в своей сердцевине есть зрелое тело, состоявшийся организм. Он не может существовать в европейских условиях. Западному миру, западному человечеству хорошо, продолжает автор. Никто там не служил в советской армии, не сделал ни одной ходки на советскую зону. Русский не представляет себе, как его право может заканчиваться там, где начинается право другого. Нет, умри ты сегодня, а я завтра. Пришедший из Запада технический антураж не сделал русского истым западным человеком. Конфуз вышел уже при раннем Ельцине. Управлять русскими по-европейски оказалось невозможно. Европеизированный Кремль делался пустышкой. А евразийское общество шло в разнос. Ясное дело, страну захватили серые кардиналы вроде Березовского, коррупция и низовой криминал. При Путине немногочисленные демократы были окончательно вытеснены, как чуждые стране, но одновременно власть от бритоголовых бандитов перешла к евразийской чиновничьей вертикали, включая МВД. Это не могло не сопровождаться ростом коррупции в этих рядах. Таков закономерный этап созревания доморощенного управленческого слоя. Путинизм – неизбежная подладка власти под евразийское общество. Роль Медведева – оккультурить эту нарождающуюся подлинную и конечную элиту России. На такие рассуждения, может быть, правильные во многом, если не во всем правильные, я отвечаю всегда одно и то же. Так что мы должны одобрять цензуру, выборы без выбора, по существу бессудные расправы, басманное правосудие, о коем слышал, по его словам, даже президент Медведев, у которого гораздо меньше возможностей знать такие вещи, чем у рядовых граждан. Вместе с тем, автор этого письма, по-моему, зрит в корень, напоминая о такой школе жизни, как армия и зона. Людей, прошедших эту школу, действительно трудно склонить к жизни по-шведски или даже по-польски. Во многом отсюда, как этого не признать, российская вертикаль. Автор одного письма называет ее «колом». Действующая вертикаль власти в России – это кол, на котором издыхает пассивное и бесправное население. Впрочем, главная беда – именно пассивное население, а не вертикаль, пишет он. К вопросу о зоне пишет, кстати, Архип Гулыга, пишет сатирически. Читаю. «Дорогой Анатолий Иванович, вашу передачу наверняка слушают компетентные органы и лица, поэтому хочу через вас довести до их сведения свои соображения по реформированию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Суверенное государство Монако не имеет своих тюрем и лагерей. Соответствующие услуги княжеству оказывает республиканская Франция». А нашу тюремную систему, сколько ни реформируй, какому министерству или ведомству не переподчиняй, да хоть министерству культуры, хоть балетной труппе Большого театра, она все равно останется гулагом, ориентированным на моральное и физическое уничтожение человека. Так не воспользоваться ли нам опытом Монако? И не заключить ли договор с одной из цивилизованных стран на исполнение наших приговоров к лишению свободы? Например, с США, имея в виду наличие там Аляски. По нашим понятиям, это дальняк с сибирским климатом. Я думаю, начальство будет этим местом довольно, пишет Архип Гулыга. Не совсем понял насчет начальства, Архип. В качестве кого оно будет довольно? В качестве алясочного контингента или московского надзорсостава. И замечу еще одну вещь. Это к письмам, авторы которых возлагают большие надежды на высшее российское начальство, которое, мол, осторожно, с оглядкой на особенности, слабости, пороки доставшегося ему человеческого материала, постепенно приведет его куда надо, по дороге облагородив его, воспитав его в таком духе, что оно почувствует вкус к жизни по-западному. Эту мысль настойчиво, хотя и не очень громко, проводят кремлевские пропагандисты. Мол, и Путин с Медведевым, и мы их обслуга. Все мы прекрасно понимаем, что путинизм – это плохой политический режим. Но дайте ему срок, и он предоставит вам и белку, и свисток. Главное, что он не обожествляет себя, а видит себя скрозь, как скрозь видит и подвластное ему население, этого совка, больше всего мечтающего о халяве. Мне кажется, это заблуждение, заблуждение в самой надежде на то, что начальству дано управиться с таким грандиозным исторического масштаба делом, как подгонка населения к требованиям современной пристойной жизни. Не получится, не управится оно. Мы видим, не получается, не управляется. Не случайно в почте «Радио Свобода» уже не первый год настойчиво звучит один мотив. Все зависит от того, что собою представляем мы, обыкновенные люди, а не наше начальство. Этот мотив буквально разрывает людей, побывавших на Западе и вернувшихся в свой Урюпинск или Мытищи. Присутствует этот мотив и в науке, но возник он, если я не ошибаюсь, сначала в народной гуще, там он зародился. Во всяком случае, я сначала услышал его из этой толщи, а потом от науки». Знаете, Анатолий Иванович, читаю в следующем письме, мне очень нравится видеть, как живут полноценной жизнью пожилые люди на Западе. Будучи в Египте, я видела старика-англичанина, лет ему, наверное, 90, просто отсутствующее выражение лица. По-моему, он сам до конца не понимал, где находится. Его сопровождала женщина, возможно, жена или дочь. У нас бы сказали, и не обязательно молодые, а и пенсионеры со стажем, что пора ему в крематорий или на погост. А он в тур собрался. Человек живет себе полноценно и радуется. Я спрашиваю тех, кто тянет руку за наше прошлое, что вы можете мне возразить на мою оду западным ценностям? Кстати, европейцы очень радушны в общении с обслуживающим персоналом в гостиницах. Устанавливают с ними, я бы сказала, дружеские отношения, расспрашивают о семьях, рассказывают о своих детях и внуках. Хочется сказать соотечественникам, недовольным сервисом и персоналом. Хоть пирамиды и стоят, но рабов уже нет. Моя точка зрения такая, что все, что есть плохого в мире, все от коммунистов. Может, в теории это и прекрасно, но на практике просто капец. Кстати, Анатолий Иванович, я согласна с вашей теорией по поводу мусора и кочевников. Египет – просто иллюстрация к вашим словам. Гостиница – оазис, но выходишь за территорию и попадаешь на свалку. Особое впечатление произвели верблюды, пожиравшие пластик. Вспомнился рассказ одного вашего слушателя о собаках с мусорными пакетами под хвостами. Здесь письмо заканчивается. Я в который раз вспомнил одно единственное предложение в рассказе Чехова «Архиерей». Молодой священник несколько лет провел в Европе, потом вернулся, вдохнул воздуха Родины, заболел и скоро постижно умер. Во время болезни, пишет Чехов, ему вдруг остро захотелось за границу. Это желание знакомо, между прочим, некоторым чеченцам, побывавшим на Западе. Оно у них острее, чем у русских, знаю из первых уст. Уйти от архаики, от постылой несовременности, косности, мрака, жестокости. Анатолий Недостреленный, последнее на сегодня письмо, пишет Сергей из Саранска. «Всегда с удовольствием слушаю твои передачи. Прости за шутку с фамилией, это без зла. Ездил по России. Ты представить не можешь глубину нашего падения. России нет. Глубинка в каменном веке живет не благодаря, а вопреки. Видел ли ты деревни вдоль трасс, где живут только за счет малолетней проституции? Есть семьи олигархов за ядерным забором, торгующие нефтью и газом. и есть марионетки во власти. И как в опере народ безмолвствует, его нет и скоро не будет. Если бы вы знали, дорогие слушатели, как хочется иногда отбросить такое письмо, отмахнуться от него. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода-ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важнее всего сражение в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых ножевых ранений.
Сотрудники ФСБ высланы, и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».